Глава 4. По Рытвинам.
О, Абай! Эй, Абай! Пусть не будет тебе счастья! Бросил нас тут, в пустой степи, ни родных, ни близких кругом. И дом без хозяина, и жена без мужа, и дети без отца. Нет и нет тебя. Что мы тебе плохого сделали? И жару, какую Бог насылает, небо на земле валится. Облепили тут муки наши глаза. Разве здесь место для стоянки? С каждым днем все жарче да жарче. А все ты, Абай, не будет тебе счастья. Нет, не будет. Ой, за какие грехи мне такое мучение!
Так причитала своим резким голосом Дельда, проходя по аулу. Продолжая браниться, она вошла в юрту Айгерин. Та была у себя одна и встретила Дельду как старшую, почтительно встав с места. Дельда выглядела теперь уже пожилой женщиной. Худощавая, сварливая, беспокойная, она после частых родов начала быстро стареть. На ее лице появились морщины, резко выступили скулы. Костлявая и жилистая с молоду, она казалась теперь совсем высохшей. Ее появление в юрте Айгерим и то, что и при ней она продолжала чистить Абая, совсем не вязалось с ее презрительным отношением к сопернице. Но нынче у Дельды была на то особая причина. Манас, который вчера к ночи приехал из города, привез от Абая привет и известие, что он, вероятно, задержится там до конца лета. Сидя за угощением, он принялся осуждать Абая перед сбежавшимися в юрту Дельды соседями и слугами. «Его старшая мать послала меня в такую даль, приказала скакать день и ночь». «Извелся, наверное, сынок мой в неволе. Узнай, хоть здоров ли он. Я и сам думал, что он там мучается в тюрьме, мчался до города, как угорелый. Какое там? Ничуть не бывало. Он, оказывается, уже свободен и живет себе в свое удовольствие». И монас начал болтать о том, что видел. Сначала он сдерживал язык, боясь, что Дельда с ума начнет сходить от ревности, но вскоре заметил, что его рассказы о легкомыслии Абая доставляют ей даже некоторое удовольствие. Она слушалась явным любопытством и сама вынуждала Жигита продолжать рассказ.
«Ничего не скрывай, дорогой, да сбудутся все твои желания. Рассказывай все, что видел и слышал, все, что было. Утаишь что-нибудь, перед Богом ответишь».
Тонкие чувства, возникающие во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, были недоступны Манасу, тупому и грубому. Увидев Абая Салтанат в уединенной полутемной комнате с занавешенными окнами, он истолковал это по-своему. И теперь, попав под повод к Дельде, он наговорил много лишнего, кое-что присочинил от себя и под конец совсем заврался. «Я Абая не обвиняю, хоть и ругнул его сгоряча тут же, при девушке. Не мог же я не думать о твоей обиде, Келин. Да и почему бы мне было и не поругать его, кто ему там правду скажет? В ауле, говорю, жена и дети ночей не спят. По тебе тоскуют, им и еда на ум не идет. А ты тут наслаждаешься, дочку Альдике обгибаешь». Так и сказал ему, уж очень обозлился. Выпытав у Манаса все, что ей было нужно, и проводив его утром на Жайляу, Дельда отправилась к Айгерим и там развязала язык. Сначала Айгерим ничего не могла понять. Дельда была оживлена, порой даже смеялась и чуть не обнимала соперницу, что было совсем необычно. Айгерим недоумевала, что привело ее в такое радостное возбуждение. Наконец Дельда перешла последней новости, не скрывая своего удовольствия и злорадства, смакуя подробности и еще больше раздувая сплетню, и без того преувеличенную Манасом. Айгерим сидела, изнемогая от духоты и зноя. Услышав злые новости Дельды, она вдруг начала бледнеть. По телу ее пробежала холодная дрожь. Ей показалось, что ее по самому сердцу хлестнули тонкой плетью. Она схватила руку Дельды похолодевшими пальцами. «Что вы говорите? Как вы сказали?» Вся дрожа, прошептала она, бросившись к Дельде. Она впилась глазами в ее лицо и вдруг замолкла. Гордость удержала слезы, готовые хлынуть потоком. И две крупные капли застыли, как льдинки, в уголках широко раскрытых глаз. Больше она не проронила ни звука. Только милое ее лицо то вспыхивало, то бледнело до синевы, как в обмороке. Не отрывая от нее торжествующего взгляда, Дельда заговорила своим дребезжащим голосом. Тесно придвинувшись и прижав свои колени к коленям Айгерима, она продолжала с жаром. «Ты только послушай, Айгерим. Главного я еще не сказала. Это потаскуха-то, салтанат, оказывается, прикатила в город на тройке гнедых мужа себе искать. Вот она и говорит Абаю: «Женись на мне! Не знаешь, что ли, пословицы, с кем согрешишь, с тем и очистись. Как мне теперь людям в глаза смотреть, когда все знают, что я тебя даже из тюрьмы вытащила? Теперь меня и жених мой не возьмет. Не из таких я, чтобы ты меня бросил всем на посмеяние». А когда Абай ей ответил: «У меня же в ауле жена и дети есть», она опять на дыбы встала. «Твоя жена, — говорит, — мне не помеха. Грязнополая степная девка мне не ровня. Она в мой дом с дровами войдет, с золой выйдет. А твоя пара — это я. По земле пришла, под землей не уйду. Ты на мне женишься, а пока оставайся в городе все лето. Нечего в аул возвращаться. Я одна хочу наслаждаться счастьем. Мне-то что, Айгерим? Я давно уже на него рукой махнула. А вот ты-то как? Изменник! Оставил нас тут, как нищих жатаков, зимовку строить, а сам-то... То-то я чуяла, что неспроста он в городе на все лето остался. Вот оно чем кончилось. Пусть ему счастья не будет!» И, высказав все, что могла, Дельда с торжествующим видом вышла. Темное облако спустилась на светлую юрту Айгерим. Проходили дни и недели, а Абай действительно все не возвращался в аул. Закончив поездку с Лосовским, он приехал к матери в большой аул. На Жайляу его задержали больше двух недель. Братья, матери и родные все встретили его как дорогого гостя и не отпускали от себя. Он спешил и беспокоился, сильно тоскуя по Айгерим, но старался не показывать этого. Лишь когда они стали готовиться к перекочевке на склон Чингиза, Абай смог уехать в свой аул, о котором так соскучился. На этот раз с ним поехал только Баймагамбет. Ербол остался на Жайляу до откачевки аулов на осенние пастбища. Они выехали под вечер и за ночь перевалили через безлюдный хребет. Несмотря на жару и духоту, они не сходили с коней до самого полудня, пока не добрались до зимовки на Акшока. Когда Абай уехал весной, здесь были выведены только стены нового жилья. Теперь на одном из холмов Акшока стояла большая постройка. Подъехав к ней, они спешились и вошли в зимовку. Баймагомед тотчас принялся расхваливать высоту стен и прочность крыш. Абай молча, не торопясь, стал осматривать зимовку, начав с двух кладовок для хранения продуктов зимой и коптильни с вытянутой трубой, расположенных по правую сторону здания. Постройкой руководили Айгерим и Аспан, но план ее и жилых, и надворных помещений был дан самим Абай. Он сам сделал чертеж со всеми подробностями, указав длину и ширину каждой комнаты и расположение дверей. Теперь он проверял каждую стенку, прикидывая размеры и восстанавливая в памяти свой чертеж. У Баймагамбета не хватало терпения сопровождать Абая в его неторопливом осмотре. Он то и дело убегал вперед и возвращался к нему из других комнат, восхищаясь. «Абай-ага, идите сюда, вот где замечательно! Настоящий городской дом! И потолок дощатый! А печь-то какая!» Абай пошел дальше. Осмотрев комнаты, которые расхваливал Баймагамбет, он и сам остался доволен. Лучшей комнатой в доме, светлой и просторной, оказалась большая угловая. Вход в нее вел через длинную переднюю. За угловой находилась маленькая комнатка, заканчивающая одно крыло дома. Абай и Айгерим предназначали их для Дельды с детьми и для Муллы. Осмотрев эту часть дома, Абай перешел в комнаты, ожидавшие его и Айгерим. По плану Абая дверь туда должна была вести из общей передней. Но оказалось, что Айгерим изменила план и прорубила дверь из своей комнаты в заново пристроенную с противоположной стороны вторую переднюю. Абай понял ее. Ей не хотелось встречаться с Дельдой. И другой вход, хоть и не очень, но все же обособлял их половину. В доме, полном тени и прохлады, уставшее тело приятно отдыхало. В комнате Айгерим Абай задержался. Он мысленно выбрал место для супружеской кровати в углу возле печи и долго стоял в задумчивости, как бы видя перед собой отливающий то красным, то голубым шелковый занавес, который должен скрывать ее. Баймагамбет продолжал суетливо бегать и скоро вернулся, успев осмотреть всю зимовку. Он оглядел помещение, назначенное для него и для других слуг, и остался ими очень доволен. Абай пошел за ним, обстоятельно осматривая все закоулки. У скотного двора были отдельные ворота, первым шло помещение для верблюдов, за ними коровник. С ними соединялись две большие овчарни с круглыми отдушинами в крыше и конюшне, длинная и высокая, с отдельным ходом. К жилым постройкам примыкал крытый сарай для хранения в летнее время саней и всякой хозяйственной утвари. Закончив осмотр, Абай присел отдохнуть в тени высоких стен зимовки и шутливо сказал Баймагамбету: «На наше счастье, нас с тобой и не коснулись все эти хлопоты. Молодец, Айгерим, справилась с такой работой». И он тут же поднялся на ноги. «Веди коней, скорей домой». Его вновь охватила тоска по Айгерим и детям. Баймагамбет долго не возвращался с конями. Напоив из колодца и стреножев, их пустили пастись возле зимовки. Но они успели уйти довольно далеко, за холмы. Абай нетерпеливо ждал, досадуя на задержку и жадно вглядываясь в расстилающуюся перед ним долину. Где-то там стоит его одинокий аул. Его аул. Он не ушел со всеми на Жайляву, он остался один в опустевшей долине. Вдали от шума общей жизни он одиноко стоит среди пожелтевшей пустыни. Кругом спокойная, широкая степь, желтая, безмолвная, глухая. Жаркий солнечный воздух волнуется над ней и колеблется, рождая неясные очертания. Абай старается найти в голубоватой дали место своего аула, но мираж играет перед его глазами множеством видений. Точно наперекор человеку, который считает степь пустой и необитаемой, мираж заполняет даль странными существами и предметами. Они говорят, что степь полна загадочной жизни, но они обманывают. Мираж как мечта. Он из ничего рождает призрачное утешение. Вот, кажется, в долине Яралы стал огромный город со множеством голубых куполов. Вот синеют дворцы. И вдруг край этого города отрывается от земли и продолжает в небе свою призрачную жизнь. А что там? Не то стадо, не то заросли карагача. Множество легких теней двигаются то в одну,
то в другую сторону, притягивают к себе взгляд, настойчиво зовут к себе, повторяя: «Сюда!
Сюда!
Я здесь!
Я здесь! Я здесь!»
И мечта, и мираж, как надежда. Она так же непрерывно меняет свой облик, так же манит, играя и переливаясь перед глазами. Думает Абай. Он всматривается в эти легкие тени, околдовывающие и обманывающие человека, который так и остается одиноким в безлюдии. Но среди этого призрачного мира Абай все-таки видит свой маленький одинокий аул и с тоской и нежностью думает о своих малышах, о своей Айгери, одинокой, молодой, любимой. Высушенный за лето ковыль чуть слышно шелестит под слабым южным ветерком, поблескивая на солнце, как поверхность пологой волны. Она едва заметна для глаз. Белое море лишь переливается из серебристого в желтое и темное, словно блестящая шелковая ткань. Ковыль уже принял свою осеннюю серебристую окраску. Полынь слегка пожелтела, а степной курай, который весной выбрасывал зеленые кисти и синие цветы, стал красновато-бурым. Все говорит об утраченной силе, о минувшем счастье, о бессилии угасающей жизни. Абай внезапно почувствовал себя осиротевшим, одиноким и усталым. Мысль об одиночестве с особой силой охватила его. Что-то больно кольнуло Абая в сердце. Его потянуло в аул, к людям. Душа его переполнилась тоской и нежностью к ним. В молчаливом раздумье Абай подводил итоги многим своим прежним размышлениям. Измучен и несчастен казахский народ, чья родина — это широкая безлюдная степь. Его одинокие аулы затеряны в громадной пустыне. И так везде, везде, где живут казахи, безлюдье вокруг. Нет постоянного обжитого места, нет кипящих жизнью городов. Народ разбросан по степи, словно жалкая горсть баурсаков, высыпанная скупой хозяйкой на широкую скатерть. Yeah.